Мы сделаем небольшой перерыв в изучении Деяний апостолов. Наверное, займемся изучением с 23 главы, когда сентябрь наступит, чтобы мы могли потом последовательно, без всяких перерывов, закончить эту книгу. Сегодня я хочу говорить о том, что меня беспокоит то, что вот в эти последние дни, в это последнее время я наблюдаю за жизнью церкви. На прошлой и позапрошлой неделе, когда вот я был в отъезде, много разных событий, встреч было, и было много разной хорошей информации, много хороших новостей. Наряду с этим было и достаточно таких печальных новостей. Например, один из братьев, с которыми мы приблизительно в одно время уверовали, и он порядка 20 лет был служителем церкви. Его отлучили. Его отлучили за блуд. Я не знаю подробностей, я не знаю нюансов, как долго он жил в этом грехе, что произошло, в каком состоянии он находится. Я с ним лично не общался, мне просто сказали о нем. И вы знаете, я стал чувствовать коварство греха и понимать, насколько сложен христианский путь, насколько человек уязвим сам по себе. Вот кто-то хорошо начинает, и мы знаем этот принцип. И как Павел говорит, вы начали хорошо в духе, почему вы заканчиваете по плоти? Кто или что сбил вас с пути? Посмотрите вокруг себя. Посмотрите на церковь, в которой зал был полный. Где молодежь? Где вот эти детки, которые когда-то здесь стояли, славили Бога, участвовали в сценках, представлениях на Рождество, на Пасху, радовались и ликовали? Наверное, до того момента, пока еще жили в минимальной какой-то ответственности, пока были под опекунством своих родителей, на иждивении своих родителей. Но тогда, когда стали взрослыми, самостоятельными, когда образ этого мира и жизни стал влиять на них по-разному, импульсы сразу же начали проявляться в эту сторону, и многие слетели, или многие сошли с дистанции. Писание всегда говорит нам, чтобы мы исследовали себя, чтобы мы проверяли свое сердце. Подобно Давиду, который говорил: «Господи, помните 138-й Псалом, смотри за мной, посмотри на мой путь, посмотри на мою жизнь, посмотри на сердце мое». На правильном ли я пути? Или, может быть, я уже сбился с этого пути? Может быть, в мою жизнь закралось то, что где-то по полградуса от курса отклоняет меня, и настолько в моей жизни много каких-то незаметных врагов, что в конце концов я могу отпасть от тебя, от твоей благодати. Если бы он молился всю свою жизнь подобным образом, у нас бы не было бы 50-го псалма. У нас бы не было падения Давида. У нас бы не было сокрушения его. По-видимому, в его жизни наступил такой момент, когда он начал довольствоваться вот своей христианской жизнью, тем, что он царь, то, что он верующий, то, что он пишет псалмы, то, что эти псалмы поют, то, что он посещает храм. Возможно, где-то его сердце, его вера стала какой-то такой легковесной, поверхностной. Вы знаете, то, что я сейчас сказал в виде вступления, да, вот одним тезисом можно все это лаконично обозначить, что современная церковь, она сегодня стоит на платформе влияния мира, а не на влияние Библии. Современный мир, как ни странно, формирует людей, христиан. И те, которые приходят в церковь, они несут за собой шлейф вот мирского мышления, какой должна быть церковь. И мы с вами много раз говорили об этом. Если у вас есть доступ к христианским каналам, вот вы заметьте, как богослужения построены? Масса юмора. Потому что вот еще скоро такое будет, как на телевидении, да, за кадром будут аплодисменты. Время, когда нужно смеяться. Потому что людей считают абсолютно тупыми, да, что юмор вот здесь место, что вы должны засмеяться. Здесь аплодисменты, вы должны поаплодировать. Коротенькие проповеди, много музыки, много представлений, музыкальные паузы, чтобы человека, не дай Бог, перегрузить Писанием. Не дай Бог нагрузить его какой-то информацией текста, чтобы он ушел какой-то вот странным отсюда и говорил, что мне непонятно, что здесь происходит. Я хочу, чтобы мы понимали, церковь, когда приходят сюда люди, две вещи должно происходить с грешниками. Знаете, какие? Либо они покаются, либо они уйдут. Либо они падут ниц пред Богом, признают Его владычество, сокрушаться в своих грехах. Либо они будут испытывать чуждость к тому, что здесь происходит. Это несовместимые вещи. Но тогда, когда церковь подстраивается под этот мир, она грешит. Она перекраивает то, что Господь сделал, вот это лекало, каким должна быть церковь, какой должна быть церковь, какой должно быть, вот, каким должно быть поклонение, богослужение, вообще вся жизнь народа Божьего. Я думаю, что, друзья, мы живем, как и каждое какое-то поколение христиан, в непростое время. И в каждый период были свои какие-то трудности. Когда-то кто-то стоял на крылечке и дежурил, нет ли там машины с мигалкой, которая подъедет, да, и начнет там арестовывать проповедников, служителей или преподавателей воскресной школы, то, что детей учат неправильному пути. Сейчас другой формат. Говорите все, что угодно. Но, к сожалению, сказать людям нечего. Приходите в церковь, двери открыты. Даже верующим в голову часто не приходит в воскресный день посвятить несколько часов, чтобы побыть в Доме Божьем с народом его, поклониться, потому что уже где-то претит людям. Оно становится, помните, как в Израиле в пустыне народ воспринимал пищу, как они ее называли? Нам опротивила эта негодная пища. Сам Бог давал эту пищу в обилии, в достатке, на протяжении огромного количества времени. И они говорят, нам опротивило это. Вот лукаво сердце человеческое, да? И крайне испорчено. И самые ужасные льстецы сами себе – это мы. Мы будем успокаивать себя, мы будем видеть других людей, которые менее духовные, которые реже в церковь ходят, и мы начинаем возвеличивать себя, принижать кого-то. Но я хочу сказать, друзья, это индивидуально настолько, насколько индивидуально наше спасение между мною и Христом. И вот если Христос высок в нашем разуме, в нашем духе, в нашем сердце, в нашем восприятии, высокой будет наша жизнь. Если он мелкий и примитивный в наших глазах, в нашей жизни, вот такой будет наша жизнь. Таким будет отношение наше к нашему Господу. И все замыкается опять-таки в той точке, крест, Голгофа, где мое грешное сердце соприкоснулось с моим Искупителем. И если я воспринимаю, что мое спасение – это то, что, извините за сленг, это шара, это благодать, в это слово можно его вывернуть настолько, да, что воспринимать это просто вот для Бога ничего не стоило, это же Бог, то таким будет мое отношение. Но если вы честны сами перед собой, и вы понимаете, насколько нести свой собственный грех, даже один грех в вашей жизни – насколько трудно с ним вот совладать, пока он не раскается или пока он во свете Бога не будет упразднен. А если это обилие грехов, с которыми жить невозможно, и Бог снимает эту изоленту, да, и эта чувствительность становится очень острой, и вы падаете ниц, неужели поверхностным будет отношение к Искупителю, который понес все эти грехи и освободил? И простил, и усыновил, и осветил, и очистил, и приблизил, и возвеличил в себе самом, как сына, как дочь, и сделал вот благословенным для того, чтобы служить и поклоняться Ему. Вот эти вот вещи, они формируют по крупицам нашу духовную жизнь. Вот почему я сегодня хотел бы, чтобы мы обратили внимание на один отрывок. Я хочу, чтобы он был для всех нас актуальным. Для тех, кто твердо стоит в вере, и еще больше вы зацементировались в этой вере. Для тех, кто слаб в вере, вы укрепились. Для тех, кто неверующий, невозрожденный, но он думает, что возрожденный, чтобы вы начали искать Господа и умоляли Его о прощении, о спасении, о том, чтобы вы стали на верный путь. Евангелие от Матфея, 7 глава. Прочитаем с 13 стиха до конца главы. Это кульминация проповеди Христа, Нагорной проповеди. Откройте, пожалуйста, со мной текст, вместе прочитаем. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 13 стиха. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои эти и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ удивлялся учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Я недавно перечитал снова всю Нагорную проповедь и слушал проповеди на эту тему. Вы знаете, не случайно Господь начал свое публичное служение именно с Нагорной проповеди, как мы ее называем. Потому что вся Нагорная проповедь, она построена на контрасте. И вот если вы внимательно читаете и наблюдаете, такое впечатление, что Иисус умышленно отталкивает людей от пути следования за Ним. У вас нет такого ощущения? Он как будто бы камни на пути набрасывает для того, чтобы люди переходили их или прилагали какое-то усилие, убирали их. Он раздражает их ум, он провоцирует их мышление, он вносит какой-то дисбаланс, дискомфорт в то, что устоялось в обществе. Ну, например, если вы посмотрите, самые первые слова его: «счастливы», да? «Счастливы» кто? Или «блаженны», «нищие духом». И потом он перечисляет вот эти вот принципы счастья. Я иногда думаю, если бы я оказался в группе первослушателей людей, вот как бы я воспринимал, что такое счастье? И приблизила бы эта проповедь меня к тому проповеднику, который призывал меня к себе: «Придите ко мне, я вам дам это счастье». Слезы, нищету, гарантирую гонение, гарантирую трудности, какую-то радость после преследования и ненависть за имя Его. Но это контраст. И этот контраст самим Богом определен. Потому что Бог в Писании два раза назван счастливым Богом. Если вы почитаете первое послание Тимофея, отыщите там, где Павел называет Бога блаженным Богом, счастливым Богом. То есть источник счастья, который сам является определением, что такое счастье. Друзья, мы не сами себя сотворили. Мы не сами себя привели в этот мир. Но то, что мы сами делаем, мы даем определение, что добро, что зло. Что счастье, что несчастье. Что благо, а что горе. Потому что мы стали на место Бога определителями истины жизни. Забегая наперед, когда мы восхищаемся Христом, да, вот мы прочитали концовку Нагорной проповеди, Матфей записал, что народ удивлялся учению, или он восхищался. Это потрясающе было, потому что это проповедник, который не заглядывал в конспект. Это проповедник, который не цитировал Шамая, Гилеля, всех этих великих проповедников того времени, этих школ. Он говорил от сердца, говорил сильно, с властью. Он мог толковать Писание. Он говорит: «Я сказал, я говорю, вы слышали вот это искажено. Вот я объясняю». Люди с открытыми ртами это слушали. И потом он много делает чудес, много проявляет любви, заботы, сострадания, кормит. И все, что мы знаем о Христе, самого прекрасного. Вопрос: почему его убили? Почему от него избавились? Ответ, я по крайней мере так понимаю. Он мешал жить людям так, как они хотят. И вот когда он начал проповедовать и показывать, что счастье, которое вы придумали, это ваше мнимое счастье, и оно ложное. Ложным является ваше поклонение, притворным является ваше пожертвование, ваше милостыня на показ, ваши длинные пространные молитвы, которые думаете вот Бога уболтать чем-то, чтобы Он посылал вам то, что вы хотите. Притворно ваше сокрушение в посте. И Он этот контраст усиливает и усиливает и усиливает. И людям невыносимо было это слышать. Я еще хочу на одну деталь обратить внимание. Что Христос пришел в мир верующих людей. Он не проповедовал среди толпы наркоманов, блудниц. Он не проповедовал, как Павлу доводилось проповедовать в Афинах среди язычников, философов, греков, которые ничего общего с Израилем не имели. Он пришел к своим. Чтобы нам понятнее было, он пришел в церковь и выходил за кафедру, и открывал Писание, и возвещал истины. И до определенного момента все кивали головой, пока понимали, о, да, 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 да. Но тогда, когда это вызывало какое-то напряжение у людей, несогласие, люди бунтовали и восставали против него. Вот тот отрывок, который мы с вами прочитали, это кульминация самой проповеди. Он рассказал, что такое счастье, что такое поклонение. Он рассказал, как нужно относиться к закону. Он показал стандарты, какими должны быть верующие люди. Да, должны превзойти праведность книжников и фарисеев. Он еще выше поднял стандарт, он показал, что люди должны достигнуть уровня совершенства Бога. Я понимаю, что люди испытывали трудности с этим. Они понимали, что они не могут этого всего достигнуть. Но нужно было пронаблюдать за жизнью Христа, чем это все закончится. Но посмотрите в концовке проповеди, что Он делает. На основании того, что вы знаете, Иисус призывает людей к какому-то решению, к какому-то выбору. И Он говорит, сегодня мы остановимся на двух стихах, 13 и 14, которые я прочитаю снова. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Несколько вопросов для того, чтобы рассмотреть то, к чему Господь призывает. Первый вопрос – кто говорит? Обратите внимание, что это повеление. Восхищаться проповедью Христа, восхищаться личностью Христа – это очень и очень хорошо. Но вы знаете, что ад наполнен людьми, которые восхищались Христом когда-то. Ад наполнен крещенными людьми. Ад наполнен религиозными людьми. Я на прошлой неделе тоже общался с одним человеком, ездил на техстанцию с одним механиком, разговаривал. Конечно, я был огорчен его закрытостью, его даже какой-то дерзостью в адрес Бога. Вот он себя позиционирует откровенным атеистом. Ему, по большому счету, абсолютно безразлично, кто создал этот мир, в чем смысл жизни. Он сам себе жизнь и сам себе смысл. Я понимаю, если Бог ему не откроет глаза и уши, это безнадежно потерянный человек. Он узнает истину, но это будет слишком поздно. Но я больше переживаю о людях, которые были когда-то в церкви, о людях, которые когда-то были в завете с Богом, которые выходили и рассказывали свидетельства об обращении своем. И потом просто ушли от Господа и стали жить как язычники, и, возможно, даже хуже, чем язычники. В этом сложность. Поэтому вопрос в том, кто говорит, обращаясь к людям, и давая или даруя это повеление, чтобы они услышали, что нужно делать с этой проповедью, с истиной. Если я буду призывать... или кто-то другой из апостолов, но это не будет авторитетом. Вот почему в самом начале сказал, Если мое отношение ко Христу высокое, я верю, что тот, кто говорит в Слове Своем, это Господь, это Бог, это Царь, это Творец, это тот, кто индивидуально создал меня, тот, кто знает мои мысли и мои чувства, тот, кто знает движение моих желаний, пред которым я абсолютно обнажен и открыт. Как я могу не доверять Ему или не повиноваться Ему, зная, что Он лучше знает мой путь и мою жизнь? Поэтому здесь говорит авторитет. Я здесь немножечко остановлюсь. Я буду время от времени возвращаться к тем тезисам, которые вначале сказал, что наша церковь или церковь последнего времени, она сформирована под культурой или под влиянием культуры этого мира, а не Писания. Например, можно услышать, что современные христиане перестали благовествовать. И они ссылаются на Фому Кемпийского, ссылаются на других каких-то там святых, на Мартина Лютера, например, или на Фому... Позабывал всех этих святых, да простят они меня. Но это не столь важно. Которые говорят, например, да, что проповедуйте Евангелие, и если нужно, используйте слова. Очень мудро сказано, да? Как можно проповедовать Евангелие, чтобы люди наблюдали за твоей жизнью и уверовали? Вы знаете хоть один случай такой в жизни, когда человек уверовал в Иисуса Христа, просто наблюдая за верующим? Верующие не курят, не пьют, и неверующие не курят, не пьют. Верующие, у них хорошие семьи, если у неверующих хорошие семьи, и хорошие дети, и жизнь нормальная. И вот со стороны понаблюдать, иногда трудно отличить, кто есть кто. Но то, что Писание говорит, что вера от слышания, от слышания от Слова Божия. И кто постыдится меня в этом мире, кто не будет проповедовать, провозглашать истину Евангелия. Мы берем эти принципы и вкрапляем их в Писание, и это становится частью нашей жизни. Вот таких вещей достаточно много мы приносим в наше христианство. И оно становится слабым. Вот эта соль теряет силу, этот свет тусклый, он где-то, вот может быть, где-то светит. Он должен светить. И, возможно, он должен светить тем, кому ты не можешь докричаться. Но оно должно быть в комплексе. Поэтому тот, кто говорит эту проповедь, это авторитет. Это Христос, это Бог, это Царь. Я говорю. Моисей так никогда не мог сказать. Авраам никогда не мог сказать. Исаия никогда не мог сказать. Всегда, когда они говорили, так говорит Господь, и теперь этот Господь в теле среди людей, и Он говорит, я говорю. Поэтому то, что мы сейчас будем слышать, внимайте, братья и сестры, друзья, присутствующие здесь, что это к вашему сердцу, к вашему разуму обращается Бог, который привел вас в этот мир и который однажды выключит жизнь физическую, и вы окажетесь в вечности. Кому Он говорит? Я уже говорил, что Он обращается к верующим людям. И мы не должны думать, что эта проповедь не про нас, что она евангелизационная проповедь. Для тех, кто разгульную жизнь ведет, для тех, кто абсолютный атеист, безбожник, к сожалению, это проповедь для верующих людей. По крайней мере, кто считает себя верующим человеком, но живет беспечно, живет бездумно, живет вопреки истине. Третий вопрос. Коротенький ответ. Зачем он это говорит? И ответ в том, что он любит свое творение. Если бы мы знали, что такое ад, или почаще об этом думали, мы бы ликовали от радости в том, что мы спасены и избавлены от него. Если бы мы представляли, что такое плач и скрежет зубов во веки веков и одиночество, и боль, и страдания. Мы бы ликовали от того, что Иисус искупил нас и Сам зашел на крест и претерпел ад, и все муки, и гнев, то, что мы слышали от Отца, которое было излито на Него. Однажды наша жизнь закончится. Я обращаюсь к молодым. Я беру вот диапазон времени, лет через 100 вас не будет здесь. Наверняка раньше. И лет через 50 многих из нас не будет. Может быть, кого-то еще и раньше. И мы будем в вечности. И вы знаете, от чего зависит наша вечность? От отношения к Иисусу Христу. И Он не пришел проповедовать, чтобы сорвать аплодисменты. И Он не пришел для того, чтобы им восхищались. Он пришел для того, чтобы Ему покорились. И вот кульминация этой проповеди является призыв. Является то, что Он призывает людей стать на некий путь, войти через некие ворота и идти тем путем, который будут распахнуты после этих ворот. И вы видите, что этот контраст, он заканчивается в Нагорной проповеди. Он говорит о двух путях, который один ведет к жизни вечной, другой ведет к погибели вечной. Он говорит о двух проповедниках, в двух категориях, да, или в образе деревьев. Деревья, которые приносят плод, и деревья, которые не приносят плод. Он говорит о двух строителях, он говорит о двух фундаментах, он говорит о двух домах, что в конце концов в этом контрасте противопоставляется истине и лжи. Поэтому сегодня наша задача просто протестировать наше сердце и посмотреть, вошел я через эти узкие врата, через эту калиточку, иду ли я узким путем, и как узнать, что я иду на узком пути? Может быть, я иду широким путем и убеждаю себя тем, что я нахожусь на узком пути и испытываю какое-то самодовольство. Ну, давайте теперь рассмотрим понимание того, что это значит «тесные врата». Иисус начинает с того, что говорит о некой двери или «тесные врата». В нашем представлении, я уже как-то говорил, да, это похоже должно быть на какой-то турникет где-то на проходной, когда вы заходите, когда вы подходите к этому, и вы чувствуете, что там место только для одного человека. Это как в метро, когда вы, если бываете, вы видите, да, эти открывающиеся защелки, когда вы бросаете жетончик, вас пропускают. Нет возможности пройти там двоим. Если у вас большущие чемоданы, вы не сможете их протащить с собой. Для тех, у кого огромный багаж, эти люди обходят со стороны. Там место очень узенькое и достаточно ограниченное. И вот люди, когда слышали, что Иисус говорит, входите тесными вратами, возможно, у них свои турникеты в образе были, да, возможно, на ночь запирались городские большие ворота, где толпы людей проходили, были, может быть, какие-то маленькие двери, где нужно было проходить. Я не знаю, но люди ясно понимали, о чем идет речь, о чем-то тесном, о чем-то узком, о чем-то неудобном, о чем-то проблематичном. Но то, что подразумевал Христос, это восприятие того, что входя в Царствие Божие или реагируя на истину Писания, когда я вхожу в эту дверь, хочу быть спасенным человеком, мне нужно оставить абсолютно все. Всю свою праведность или самоправедность, оставить все свои заслуги, оставить все, что у меня есть моего. Я, может быть, подпорчу кому-то настроение, но это Господь сказал. Если вы любите отца или мать более, нежели меня, помните? Я привяжусь к этой метафоре. Вы не войдете через эти ворота. Если они являются определяющим авторитетом вашей жизни, и они говорят, куда вам идти, во что верить, как жить, на ком жениться, где работать, и многие другие вещи, они являются вашим авторитетом. Вы не войдете. Вы слышали когда-нибудь в свой адрес, что вы узколобый человек, когда вы рассказываете кому-то Евангелие? Что вы слишком ограничены Писанием, слишком ограничены Церковью Иисусом Христом. Если вы такое слышали, это хороший комплимент. Это прекрасный комплимент. Но попробуйте кому-то в благовестии рассказать или использовать этот тезис. Если хочешь прийти к Иисусу Христу и быть спасенным, чтобы твои грехи были прощены, Ты должен возненавидеть свою собственную жизнь, все свои удовольствия, все, что у тебя есть. И если будут препятствовать родители твои и твои близкие, ты должен отречься от них. Я думаю, что этот человек спросит: ну, дай мне адрес вашей церкви. Так ты меня впечатлил. Вы услышите обратное. Вы сектанты. Вы ужасные люди. Как я могу пренебрегать родителей, которые дали мне жизнь? Я помню, когда я уверовал, я не читал этих текстов и глубоко над ними не размышлял. Но моя жена Ксюша, она до сих пор вспоминает мне это событие, когда я первый уверовал. Мне ее так жалко стало, чтобы она со мной жизнь религиозную не проводила. Я сказал: Ксюша, если ты считаешь, что тебе будет трудно со мной жить, можешь возвращаться в свою семью, к родителям. Мы только где-то год или полтора вместе прожили. Она мне вспоминает. Я говорю: ты меня хотел отправить. Ты хотел от меня избавиться. Ксюша, признаю, что не хотел найти сестру-баптистку другую. Просто я понимал, что теперь моя жизнь целиком и полностью будет посвящена моему Господу. Я внутри где-то это испытывал. И если рядом со мной будет человек, который не будет разделять этих ценностей, этих убеждений, это тяжелейшая жизнь была бы для нее и для меня. Вот у нас ребенок, маленький штрих, и будем двигаться дальше. Все родственники бы сказали: его нужно крестить. А я бы сказал: ну, а зачем? Библия об этом не говорит. Вот вам первое напряжение. И таких напряжений, вот подобно снежному кому, насобиралось бы за всю свою жизнь очень много. Я думаю, что супруги, у которых есть мужья или жены неверующие, вы понимаете, о чем я говорю, насколько это сложно, когда у вас разные стандарты. Но если вы подошли к этой двери, и вы понимаете, что ваша жена не хочет входить, или ваш муж не хочет входить в эту дверь. Друзья, это узкий путь, и вы должны войти туда один. Вы не должны стоять со стороны и наблюдать. Вы должны войти туда. Именно Христос говорит: входите. Авторитет говорит: входите. Хотите иметь жизнь вечную — входите в эту дверь. Но входите по одному. Никогда люди не входят толпами. Я уже говорил, никогда не будет такого. Церковь Свет Воскресения. Заходим массой, вот вам пропуск или еще что-то. Все мы выстроимся в день суда пред Богом. И точно так же, как мы духовно сейчас вошли в Царствие Божие, точно так же мы будем пред Царем давать отчет за нашу жизнь и за наше служение. Поэтому это тесные врата. Это тесные врата. Второе. Это незаметные врата. Посмотрите, что Господь говорит. Немногие находят их. Эти врата нужно искать. Если вы, кто был на нашем карантине, да, такой, когда мы изучали Нагорную проповедь, переслушайте ее. Я думаю, принесет вам снова вот удовольствие от того, что вот автор проповедует в деталях, он представляет все такие красивые нюансы, связанные с этим путем следования за Христом. И он как раз таки говорит, и мы понимаем, что современное христианство, оно легковесное. Поднимите руку, да, выйдите вперед, подпишите карточку или еще что-то, и вы спасены. Если вы бывали на таких массовых евангелизациях, а я в начале 90-х застал, когда проповедники на стадионах или в большущих залах арендованных выходили, приглашали людей к спасению. И они просто говорят: поднимите руку, мы о вас помолимся. И если позволяла какая-то платформа, они приглашали людей, чтобы они выходили вперед. И люди сотнями выходили вперед. И потом им дарили Евангелие с датой их обращения, их поздравляли как братьев и сестер, которые вошли в Царствие Небесное. Потом нашлись мудрые люди, которые спустя лет 5 или 10 попытались разыскать этих спасенных. И, допустим, из 1000 человек, человек 5 или максимум 10, которые остались в церкви. Понимаете, насколько лживый такой современный подход к обращению? Потому что эффект толпы, я уже, может быть, другой эффект расскажу, когда я был на стадионе, когда футбол был. Когда вот такая волна идет, да, люди поднимаются и делают эту волну на стадионе, когда десятки тысяч людей, тебя просто волной сносит самого, и ты сам подскакиваешь. И этот эффект никто не отменял. И вот когда к покаянию призывают людей, и пошла одна группа людей, вторая группа людей, кто-то думает, ну, если так все просто, все так даром раздается, я тоже это приму. Но это ложное обращение. Почему Господь сказал, немногие находят? Потому что мы привыкли к легкому пути. Сколько нужно книг перечитать? Сколько раз нужно Библию читать, или проповеди слушать, или общаться с людьми, или, возможно, церковь посетить для того, чтобы определить, что ты попал в ту семью или в ту церковь, которая на самом деле проповедует Евангелие? Вы замечали подобные вещи? Большинство людей, которые приходят в церковь, они не исследуют, во что церковь верит. Они обращают сразу внимание на теплоту отношений. Как тебя встретили, как с тобой разговаривают, какова здесь атмосфера. Раз этот антураж мне подходит, значит, я здесь остаюсь. Здесь меня любят и меня принимают. Но это недостаточно. Искать этот путь нужно. Вы никогда не думали, почему вы не ходите в общину свидетелей Иеговы, или адвентистов, или пятидесятников, или харизматов? До того, как вы сюда попали, вы где-то еще бывали? Я хочу подкинуть вам бессонницу. Подумайте, в правильную ли вы общину попали? Как вы определяете, что вы вошли через узкий путь? Или через узкую дверь на узкий путь? Искали ли вы? Или вы за чистую монету принимаете все, что отсюда говорится? Друзья, это не просто сел не в тот троллейбус. Можно выйти на какой-то остановке и там нехороших слов в адрес свой наговорить и пересесть туда, куда нужно. Это вечность. Это вечность. Не я должен учить вас всегда и во всем, или другие проповедники. Вы должны задавать себе вопрос, спасен ли я? Что доказывает мое спасение? Что определяет мой путь следования за Христом? Если этих вопросов вы себе не задаете, а просто дрейфуете за массой расписания того, что в церкви происходит, я думаю, что вы на опасном пути, даже если вы в правильной церкви. Потому что присутствие, членство в правильной церкви не дает гарантии вам правильной вечной жизни. До тех пор, пока вы не подчинитесь этому призыву и не войдете в правильную дверь, и не станете на правильный путь, и более того, не будете идти правильно этим путем. Поэтому это тесные двери. Это незаметные двери, которые нужно искать. Это неудобные. Через эти ворота нужно входить с усилием. Я просто цитату вам приведу. Луки 13 глава, 23-24 стих. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Вот заметьте, друзья, что люди внимательно слушали проповеди. И они просто хотят комментарий к этому. Ты говоришь, что мало спасающихся? Неужели это так? Что ответил Иисус? Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не смогут. Если мы думаем, что в Царстве Небесном будет людей больше, чем в аду, это неправда. Все наоборот. Большие залы, где по 20, по 25 тысяч человек, которые говорят, что это церковь, которая поклоняется Богу, это не доказательство того, что все эти люди спасены. Количество никогда не доказывает. Вот Христос сделал эту дверь узенькой и незаметной, и неудобной, и очень тесной. Я думаю, что у вас возникает вопрос, нет ли здесь намека на то, что мое спасение – это мое напряжение, когда я усилием что-то должен сделать, чтобы спастись, своими делами что-то достигнуть. Я не думаю, что Господь здесь говорит об аскетизме, что нужно исполниться вот какой-то, знаете, силой поста, силой молитвы, силой добрых дел, силой каких-то вещей для того, чтобы доказать, что ты верующий человек и ты входишь. Тогда это было бы на самом деле спасение по делам. Но мы должны понимать, что спасение, которое Бог нам предлагает, оно эксклюзивно. Я немножечко позже об этом поговорю или обращу на это внимание. Итак, это тесные врата, это незаметные врата, это неудобные врата. Последнее здесь – это врата, которые открывают узкий путь. Вот у меня представление, как открылись эти двери, вот такой, допустим, ширины, да, по ширине плеч кого-то, вот таким же и будет тропинка. Я уже на молитвенном собрании говорил, что я наблюдал вот эту вот красоту этих подсолнухов, да, которые своими головами вращались за солнышком, и все у них головы были опущены, наклонены, как вот тысячи поклонников, да, вот беспрекословно движущимися за источником жизни. И в то же самое время я наблюдал через эти поля тропинку. Вот люди протоптали ее. Я понимаю, что от какой-то остановки до какого-то поселка или до села есть вот эта вот дорожка. Вот что значит ходить путями Божьими. Вот Бог проложил эту дорогу. Да, когда ты в поле оказался, иногда можно потеряться, не знать, в какую сторону идти. Или в лесу. Если нет этой тропы и нет каких-то указателей, легко очень заблудиться и сбиться. Так вот, вот эту узкую тропу Христос определяет для своих последователей, для того, чтобы, идя по этому пути, возможно было достигнуть жизни вечной. Итак, вопрос, что это за путь? О каком пути Иисус говорил? Или кто это? А? Правильный ответ, спасибо. И знаете, в чем здесь узость? И христианство на самом деле не дает никаких шансов для других религий. И то, что мы слышали, благовестие для мусульман, благовестие для других каких-то религий, а люди будут чувствовать себя оскорбленными, когда христиане будут говорить, что есть только один путь жизни. И вот человек, с которым я общался, который говорит о себе, что он атеист, он сказал, ну, религий тысячи. Но на самом деле мы знаем, что есть две религии. Это религия человеческих дел, человеческих заслуг, и есть та религия, которую определил Бог. Все религии человеческие, они очень похожи между собой. И мы знаем, да, чем они похожи? Кто помнит? Делай что-то хорошее для своих богов. И в судный день, возможно, тебя эти боги примут. Но ты не знаешь, достаточно ты сделал, то ли ты сделал, ты просто живешь в неведении. И та религия или путь спасения, который Бог определил, он нелогичен для людей. Потому что не люди делают что-то для Бога, а Бог сделал для людей. Он стал человеком, он прожил святую жизнь, он абсолютно и полностью исполнил волю Отца. Он понес на себе грех, Он умер, Он воскрес, Он вознесся и придет во славе. И всякий, веруя в Иисуса Христа, кто примет Его труд, он будет прощен и будет спасен. Поэтому, если вы допускаете, что в вашей жизни можно уверовать или обрести спасение, кроме Христа, я не буду называть этих людей из этических таких соображений, но я слышал некоторые интервью, когда знаменитых проповедников, евангелистов спрашивали о пути спасения. Я недавно читал снова отрывки из этого интервью, и когда спрашивают у этого евангелиста, А как быть с мусульманами, как быть с индуистами, как быть с людьми других религий? И ответ. Неважно, знают ли они имя Иисуса Христа. Важно то, что они верят в Бога-Творца. И мы однажды будем вместе на небесах радоваться и поклоняться нашему Спасителю. Друзья, я считаю, что это, мягко говоря, расширенный путь. Вот в этом узость, где сам Господь сказал, «Я есмь что? Путь, истина и жизнь. Я – это дверь, и никто не может войти туда, в Царствие Божие, если вы не проследуете через эту дверь. И вы не сможете достигнуть Царствия Божия, если вы не пройдете по этому пути, вы не обретете жизнь». В этом наша трудность современных христиан, когда мы начинаем расширять этот путь и пускать туда всех и все. И неважно, знают они о Христе что-то или не знают. Мы начинаем находить какие-то точки соприкосновения, говорить в общем о Боге, в общем о мудром и сильном Творце, в общем о каких-то религиозных убеждениях. Заберите Христа из проповеди. Это то, что Спержен говорил. Это будет хлеб без муки. Это будет песня без нот, это будет математика без цифр. Это будет море без воды, это будет небеса без воздуха. Это будет абсолютно искаженное что-то, если забрать Христа из Евангелия. Вот в этом узость. Говоря о трудностях, которые, может быть, выпадут на нашу долю, на нашу жизнь. Он понес сам на себе. И вот тот, кто призывает встать на этот путь, он говорит, придите ко мне, я успокою вас. Почему? Потому что благо мое бремя, легко мое иго. Я несу вас, вместо вас я все исполнил, но вы должны войти в эту дверь. И эта дверь Христос, и этот путь Христос, и эта жизнь Христос, и эта способность следовать за Христом является нашей реакцией. Но, друзья, я вот что хочу сказать. Посмотрите, этот путь следования за Христом, возможно, для многих из нас станет объективной реальностью, когда нужно на самом деле отречься от себя и взять свой крест и следовать за Христом. Потому что некоторые следуют за Христом, и они думают, что они христиане, но они не несут креста своего. Это то, что в следующих несколько минут мы поговорим о широком пути. Давайте снова обратимся к тексту. «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». Широкие врата и широкий путь – это то, что очень удобно, то, что легко, то, что просто, то, что заметно, то, что радостно, то, что доступно и то, что не вызывает никаких напряжений. Вы никогда не заметите ни в одной религии, тем более в христианстве или в церкви, чтобы кто-то и когда-то сказал, что наш путь – это путь в ад. Но я хочу сказать о коварстве сатаны, который может создать любую организацию и повесить табличку «Церковь». И вот то, что ниже мы читали о лжепророках, это глашатые этой лжи, это те люди, которые являются этой агитбригадой. Помните, я когда-то рассказывал вам, не знаю, наверное, на молодежках рассказывают подобные такие, их пугают или предупреждают, не знаю. Но вот если вспомню, дословно вот постараюсь пересказать. Когда один молодой парень, вот мы знаем, да, что наша жизнь состоит из выбора, и он, вот ему снится сон, когда он подходит к двум дверям, написано на одних «рай», Он так прислушался, там тишина, вот какая-то такая заунывная музыка, что-то такое. И он подходит к другой двери, и вот написано «Ад», но там очень весело, очень шумно, очень радостно. Такие полураздетые девушки танцуют. И вот все то, что ему нравилось в жизни, все там. И он говорит: «Нет, я, наверное, пойду в эту дверь». Он вышел, выбрал эту дверь, он заходит в эту дверь, и он попадает в настоящий ад. Ну и потом он говорит: подождите, а что это такое было? Это ж не то, что я видел, не то, что мне предлагали. Ну ему говорят: извини, друг, но это была гидбригада наша, которая вот стояла и завлекала людей, чтобы вот большинство людей сюда попало. Но я хочу сказать, что таких гидбригад нет, где написано «ад и рай». Все бы выбирали рай, даже если бы прислушались и там подумали, что это очень скучно. Кстати, я тоже слышал не раз какое-то такое, знаете, восприятие людей. Говорят: рай, вечная жизнь. Вот говорят: ты сам представляешь, что это за вечная жизнь в раю? Это вот бесконечная игра на арфах. Это вот движение на облаках где-то так вот в вечности. О, привет, брат. Потом через миллионы лет опять встречаем кого-то. О, привет, сестра. И мы поем, или там собрались опять вместе, и опять что-то. И люди говорят: я предпочту мучение, но какое-то такое динамичное, радостное, веселое, чтобы там с моими друзьями, если там будет котел кипеть, мы вместе будем орать. Если там будет вот что-то такое ужасное, мы вместе там будем. Я думаю, понимаете, люди сами себе определяют, что такое ад и что такое рай. Они просто не знают, куда они идут. И когда случается, когда мы хороним наших братьев и сестер, да, вот на похоронах, когда видим вокруг себя эту реальность этих могил, где просто стремительно растет и растет и растет, вот хотелось бы в этот момент попросить Бога, сказать: Господи, открой реальность небес и ада. Дай хотя бы на минуту услышать тех, кто жил здесь беспечно на земле и не боялся ада, и сейчас там оказался. Дай услышать, чтобы они сказали живущим на земле. Даю гарантию, никто бы из них не сказал: здесь весело, добро пожаловать, мы вас ждем. Они бы сказали, как сказано в притче: намочите палец в воде и прохладите мои уста, потому что я мучаюсь в пламени этом. И ужас ада – это безнадежное состояние, когда там осознание того, что ты никогда отсюда не выберешься. Это вопль и крик в ужасе и боли и страдании, когда тебя никто не слышит. И когда крик других существ заглушает твой крик. И когда тьма и скрежет зубов – это вечное, 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 вечное состояние тех, кто оказался осужденным, тот, кто не уверовал в Иисуса Христа. Это ужас. Так вот, широкие врата, на них тоже написан путь к жизни. Как туда люди попадают? Я думаю, это путь наименьшего сопротивления. Все идут, и я иду. Это модно, это удобно. Это путь каких-то обещаний. Приди к Иисусу Христу, и Он решит все твои проблемы. Приди ко Христу, и ты будешь что? Богат? Ты будешь известен? Ты будешь успешен? Ты будешь здоров, все твои проблемы закончатся, семья твоя, если была и разрушилась, восстановится, если у тебя были какие-то потери, Бог тебе вернет. И люди идут, и готовы платить деньги, и готовы быть частью этой системы. Но подумайте, друзья, насколько страшно, когда люди попадают в такой обман и думают, что они верующие, спасенные, в конце концов окажутся в аду. Наблюдая за современным христианством, я хотел бы сказать, что признак широкого пути – это тогда, когда в целом община либо индивидуально кто-то из верующих в общине допускает в своей жизни, в своем богословии место для оправдания греха. Когда люди говорят: «А я такой, и Бог меня принял такой, какой я есть». И в проповедях призывы: «Придите к Богу такие, какие вы есть». Это правда, но частичная правда. Бог не ожидает, что мы придем к Нему на наших условиях, что мы придем, вот сначала нам нужно очиститься, да, избавиться от каких-то вредных привычек, избавиться от какого-то плохого поведения, от плохой компании, и потом мы придем к Иисусу. Нам нужно прийти к Христу мгновенно, сейчас, так как пришел к Нему Никодим, так как пришел к Нему, как к отцу вернулся блудный сын, как много таких внезапных встреч. Есть импульс прийти к Богу, нужно прийти такой, какой ты есть, и в то время, в каком ты сейчас находишься. Но узкий путь подразумевает путь освящения. Широкий путь допускает путь компромиссов, путь, где или жизнь, в которой есть место для греха. И вот люди продолжают и говорят: «Бог меня продолжает любить такой, какой я есть, и мне не нужно изменяться». И это законничество, когда вы говорите, что мне нужно освящаться. Я вам говорил об одном знакомом пасторе, который свободно может где-то несколько кубиков наркотика уколоть и выкурить сигару. И со знакомыми, с которыми он встречается, на столе как атрибут может быть бутылка коньяка, где в его речи откровенные матершинные слова, не просто сленг, который молодежь использует, а именно ругань. И однажды, когда один из братьев перед входом в собрание спросил у него: «Как дела, брат?» И он ему ответил: «Как дела?» на определенную букву. Так у него не то, что глаза чуть с орбиты не повыскакивали, у него рот открылся максимально, насколько можно было. И он это заметил. И он говорит: «Что, душеньку твою законническую задело?» Понимаете, насколько люди то, что мы говорим о благодати и об узком пути, извращают и превращают истину вот в пагубное влияние настолько, что они находят место греху своему и оправдывают. И вот я знаю влияние этого человека, когда христианская молодежь едет на пикник или ездила на пикник, так вместо песенников они набирали с собой просто ящик водки. И вместо благовестия, где там какие-то могли палатки стоять, вот эта группа христианской молодежи просто в пьяном угаре валялась и утром похмелялись, и я не знаю, как они там собирались домой вернуться незамеченными. И потом выходят за кафедру и говорит о благодати Христа. Вы скажете: это крайности. Но я вам скажу, друзья, что современная молодежь, они мыслят таким же образом, только в свою пользу. Когда они чувствуют, что, ну, например, да, что Писание говорит, что невозможно выходить замуж или жениться на неверующих людях, вступать в брак, в отношения, то, что Писание говорит, нет ничего общего света со тьмой. Что делают христиане? Если это вопреки моей жизни, моим убеждениям, я создам новую доктрину и помещу туда то, что будет удобно мне. И они берут эту лопату и расширяют этот путь. И потом они расширили этот путь чуть-чуть, и они просто ушли. Их просто нет. И в этот момент для них весь мир становится плохим и злым, потому что их начинают возвращать, а они не хотят. А иногда уже не могут, если бы даже хотели. Поэтому крайности между самооправданием в безобидных грехах и крайности такими, как я сказал, где есть откровенная безбожная жизнь, это вот диапазон широкого пути. Этим людям нужно с того пути вернуться назад и понять, как я сюда попал на этот путь, почему я здесь оказался. Вообще задать вопрос, куда я направляюсь? Где я хочу свою вечность проводить? Если мне все равно, если для меня церковь – это выражение того, что я хочу свой авторитет поднять, я хочу зарабатывать деньги за счет людей, ну тогда это другое дело. Но если ты искренний грешник, который желаешь приобрести прощение грехов, иметь мир с Богом, Творцом твоим, то тогда ты должен войти через узкую дверь и идти этим узким путем. Поэтому широкий путь – это путь наименьшего сопротивления, это путь по течению, это путь каких-то религиозных заслуг. Я просто вам дам ссылку, чтобы вы подумали о том, о молодом юноше, с которым Христос встретился. Понимаете, он подошел к этой двери. Он сказал, что мне еще сделать, чтобы войти в Царствие Божие. Я хочу быть там. И он был у этой двери. И этот авторитет, о котором мы говорили, он сказал ему, что нужно сделать. Весь этот багаж, который у тебя есть, оставь его. А еще лучше воспользуйся правильно, раздай нищим, вот пусть это благо принесет. И тогда приходи, следуй за мной. Я путь, я истина и я жизнь. Ни один библейский источник, ни один внебиблейский источник не говорит нам об этом молодом человеке, что он когда-либо появился на этом пути. Скорее всего, он остался на этом широком пути. Я когда думаю об этом человеке, сказано, кстати, что Христос полюбил его, он был искренним, он не играл, как книжники и фарисеи, он не притворялся, он на самом деле искренне искал. И если допустить, что он в аду сейчас, догадайтесь, что больше всего его беспокоит. Что перед глазами больше всего его совесть сжигает? Это вот эта вот встреча у этой двери. Я повторю, что широкий путь – это путь компромиссов, путь беспечности, путь дешевой благодати. Не живите сами, друзья, и не поддавайтесь на подобные трюки. Кто считает, что христианский путь – это прогулка, это пробежка, это отдых, это фан, это забавно, это романтика – ничего подобного. Христианский путь – это путь узкой двери и узкого направления. Как мы себя можем проверить, вошли ли мы через эту дверь? Находимся ли мы на узком пути? Как вы себя проверяете? Я помню предыдущую свою проповедь, когда я брал текст Петра и цитировал, да, и мы изучали. «Покажите в вере вашей добродетель, добродетели, рассудительность, рассудительности, терпение, воздержание, благочестие, братолюбие, любовь». Помните, если это в вас есть и умножается, то есть наша вера должна каким-то образом подтверждаться, что она живая и настоящая. Не мною придумано, не мною аккумулировано, не мною исполняемо, а Бог, живущий во мне, делает то, что мне не свойственно. Как вы себя проверяете? Если вернуться к Нагорной проповеди, я думаю, мы должны посмотреть вот на какие аспекты, которые должны показать нам, что я вошел в эту узкую дверь и иду этим узким путем. Если я по-прежнему считаю, что я нищий духом, что я банкрот, вот у меня нет ничего. Сам по себе я пустой, бесполезный, несчастный, негодный человек. И до тех пор, пока меня Бог не наполнит своей благодатью, я никто и ничто. У меня нет никаких заслуг и никаких привилегий и преимуществ, чтобы в Царствие Божие попасть. Если вы по-прежнему плачете о своих грехах, если вы ненавидите грех любого уровня, маленький или большой, в словах или в делах, в мыслях, в чувствах, как бы там ни было, но ваше сердце чувствительно к греху, с вами все в порядке. Если вы стремитесь к святости, к чистоте, если вы кроткий, миролюбивый человек, если вы готовы страдать за Христа, с вами все в порядке. Вы вошли в эту дверь, и вы идете этим путем. Тогда благословение однажды придет в тот момент, когда вы увидите царя лицом к лицу. И наоборот, если ваша жизнь, так называемая христианская, полна компромиссов, вы довольствуетесь тем, что вас когда-то крестили, и вы член церкви, вы довольствуетесь просто тем, что вы время от времени посещаете церковь, но вы не любите Христа. Однажды вы услышите: «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». Я не знал тебя как человека, который был сокрушен в грехах предо мною, который плакал о своих грехах, который радовался прощению грехов, который любил Христа, Его Церковь, Его Царствие, который готов был платить высокую цену следования за мною. С этим текстом мы должны что-то сделать, друзья. Через несколько минут мы закончим наше собрание. Этот мир снова нас встретит с распростертыми объятиями своей суеты. И снова, подобно каким-то материалам, вот вымоет из нас эту чашу и наполнит, возможно, чем-то своим. Найдите возможность. Я вас прошу, перечитайте эти главы Нагорной проповеди, 5, 6, 7, если есть возможность в семьях. Если есть возможность вот в тишине, в одиночестве, поразмышляйте об этих истинах. Задайте вопрос: как это касается меня? Где мое сердце относительно моего Господа? На чем построен мой дом? Каково мое дерево? На каком пути я? Через какие ворота или калитку я вошел? Если у вас есть еще эти аудиозаписи, прослушайте то, что мы слушали на нашем карантине. Для блага вашей души, для блага наших душ, для блага нашей жизни, чтобы в конце нашей жизни, я повторюсь, я люблю эту фразу, то, что Павел говорит, в конце мы могли вместе с ним сказать: веру сохранил, течение совершил, теперь готовится мне венец праведности. Чтобы мы услышали от самого Господа: добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Однажды наша жизненная дорога или путь закончится. Мы куда-то движемся. 100% мы в движении. Всегда делаем какой-то выбор. Но всегда вопрос в том, на каком мы пути. Кто нас окружает. Куда мы движемся, куда мы придем. Пусть это побудит нас искать нашего Господа. Если вы на правильном пути, благодарите, радуйтесь и умоляйте Его, чтобы Он сильной рукой хранил вас. Если вы видите, что вы на широком пути, вам нужно развернуться и стать на узкий путь для блага спасения вашей души. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, Бог, Искупитель, Спаситель, Бог Господа нашего Иисуса Христа, благодарим Тебя, что Ты не оставил нас жить во тьме. Благодарим Тебя, что свет Евангелия, свет истины Твоей однажды озарил наши сердца и наш разум. И слово благодати Твоей воссияло в душах наших. И мы осознали, кто Ты, и осознали, кто мы. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который обличил нас в грехах наших и показал нам, что мы не на верном пути. И эти пути, на которых мы были, направляли нас в ад. И мы даже не замечали этого. Добровольно и с радостью, с легкостью, толпой направлялись к месту осуждения. Благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты остановил нас и поставил нас на пути правды. Мы не можем быть уверены в себе. Мы не можем доверять себе. Мы хотим быть уверены в Тебе и доверять Тебе. Проверяй наши сердца, Господи. Утешай нас истиной Твоей. Обличай нас истиной Твоей. Освящай нас истиной Твоей. Потому что Слово Твое есть истина. По-прежнему живое, сильное, славное. Молюсь вам, моих братьях и сестрах, чтобы Ты благословил, Господь, верных Твоих, которые преданно следуют за Тобой, которые несут и поругания, и скорби, и трудности, и лишения материальные, и физические, но остаются по-прежнему тверды, непоколебимы в вере. Благослови их, и благослови через них влияние Твое на других людей. Молюсь о тех, кто был в нашей церкви и исчез в силу того, что возлюбили этот нынешний век, того, что стали на этот широкий, удобный, скользящий путь, путь похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Прошу, Господи, силой благодати Духа Святого, верни их в дом Твой. Не давай им находить радости и счастья там, где нет Тебя. Обличай их, не давай им покоя. Пусть совесть их сжет их до тех пор, пока они не успокоятся в Тебе, ради спасения их душ. Благослови церкви нашего города, благослови церкви в Крыму, благослови церкви по всему лицу земли, чтобы они были истинными церквями, от всего сердца проповедующими Евангелие Твое. Всем нам дай, Господи, бодрости, силы, стойкости, благодати Святого Духа, верно следовать этим узким путем, о котором говорит Слово Твое. Прости нас, Господь, когда мы допускаем в нашу жизнь то, что может называться широким путем. Дай нам всегда взирать на славу Твою, от всего сердца любить Тебя, быть преданными делу Твоему Царству и Твоему Церкви Твоей. Благодарим Тебя за время поклонения, за то, что Ты главный слушатель, и к ногам Твоим мы принесли наши молитвы, песнопения и читаемое Слово. Вложи Слово Твое в сердца наши и дай нам силу исполнять его. Во имя Твое, ради Христа, Спасителя нашего, молимся Тебе. Аминь.